Пока вопрос о шоссе не решен, я здесь задержусь, но позднее. Заявления о насилии над детьми всегда подлежат проверке, даже если под ними нет оснований. Следствие не нашло улик, подтверждавших обвинения Демиана против Девлина. Скорее, факты, которые их опровергли. Отдел по борьбе с сексуальными преступлениями был настроен более чем скептически. Но слухи среди соседей разносятся со скоростью пожара, и среди них всегда находятся те, кто думает, что не бывает дыма без огня. Я отправлю Розалинду на психологическую консультацию по распоряжению судьи. Я тут почитал кое-что, и во всех книгах утверждается, что для людей вроде нее от этого нет никакого проку. Что бы мы ни делали, она останется такой, как есть. Но я все-таки попробую. И постараюсь держать ее дома как можно дольше, присматривать за ней и следить, чтобы она не проделывала свои фокусы с кем-нибудь еще. В октябре Розалинда пойдет учиться музыке в колледж, но я сказал, что не стану платить за аренду квартиры. Пусть живет дома или ищет работу. Маргарет верит, что дочь ни в чем не виновата, и вы ее подставили. Но она рада, если она поживет у нас. Маргарет говорит, что Розалинда очень чувствительна. Он откашлялся, словно последнее слово застряло в горле. «Джессика поживет в Этлоне с моей сестрой. Отвезу, как только заживут порезы. Там ей не причинят вреда». Его губы снова искривились. «Вреда собственной сестре». Я вдруг представил, каким был этот дом в последние 18 лет и каким стал сейчас. «Знаете что?» — неожиданно воскликнул Джонатан. Его лицо исказило болезненная гримаса. «Маргарет забеременела через пару месяцев после того, как мы начали встречаться. Нас это напугало. Я намекнул, что, может, ей лучше, так сказать, съездить ненадолго в Англию, но она очень религиозна. Уже то, что забеременела, выбило ее из колеи, а тут она хорошая женщина. Я не жалею, что женился на ней». Но если бы я знал, что... кем, то есть, какой станет Розалинда, то, клянусь Богом, я бы сам потащил Маргарет в Англию. Жаль, что вы этого не сделали, — хотел я заметить, но промолчал. Мне очень жаль, — произнес я. Джонатан смотрел на меня минуту, потом выпрямился и плотнее запахнул полы пальто. «Пойду посмотрю». Не закончила ли Розалинда? Думаю, она скоро выйдет. «Да», — холодно проговорил он и, повернувшись, зашагал по лестнице. Присяжные признали Демиана виновным. Неудивительно, учитывая представленные доказательства. Во время процесса развернулись бурные дискуссии по поводу его вменяемости, и психиатры щедро сыпали малопонятными терминами. Все это я слышал из третьих уст, часто в обрывках разговоров или бесконечных звонках Куигли. Он, похоже, поставил целью своей жизни выяснить, почему меня перевели на бумажную работу на Харкур-стрит. Адвокат Демиана выстроил двойную линию защиты. Во-первых, он временно помешался, а во-вторых, был уверен, что защищает Розалинду от тяжких телесных повреждений. И это периодически создавало путаницу и противоречия, которые давали повод для обоснованных сомнений. Но у нас было признание Доннелли, и, что еще важнее, фотографии убитой после вскрытия. Демиана признали виновным и приговорили к пожизненному заключению, что на практике означало 10-15 лет. Ирония заключалась в том, что совок спас ему жизнь, и уберег от многих неприятностей в тюрьме. Благодаря его преступлению приобрело сексуальный характер, и Доннелли отправили в блок высокого риска, где сидели педофилы и насильники, и он чувствовал себя среди своих. Преимущество сомнительное, но так, по крайней мере, у него было больше шансов выйти из тюрьмы живым и без венерических болезней. После вынесения приговора у здания суда собралась небольшая группа линчевателей. Человек 10-12. Я смотрел новости в мрачноватом пабе на набережной и слышал, как посетители угрюмо заворчали, когда бесстрастные охранники повели спотыкавшегося Дэмиана через разъяренную толпу, и тюремный фургон укатил под угрожающие крики, сдернутые кулаки и пару брошенных вдогонку кирпичей. «Таких вешать надо», — пробормотал кто-то в углу. Я знал, что мне следует сочувствовать Дэмиану. У него не имелось ни одного шанса после той злосчастной акции протеста, и я был единственным, кто понимал, каково ему пришлось. Но не мог. Просто не мог. Мне не хочется погружаться в подробности того, что называют внутренним расследованием. Обычно все вырождается в вереницу бесконечных заседаний, где представители власти в тщательно выглаженных костюмах выслушивают ваши жалкие самооправдания и унизительные объяснения, а на вас наваливается гнетущее чувство, что во время допроса вы случайно оказались не по ту сторону стекла. Странно, но О'Коннелли стал самым рьяным моим защитником. Вовсю расхваливал мои высокие показатели раскрываемости дел, железную хватку в ведении допросов и прочие достоинства, которых раньше никогда не упоминал. Конечно, я знал, что он не столько проникся ко мне неожиданной симпатией, сколько защищал самого себя. Мои проступки плохо отражались на его репутации. Как-никак пригрел на груди такого отщепенца, как я. Но это не мешало мне испытывать к нему глубочайшую признательность. Я видел в нем своего последнего союзника. Однажды даже попытался его поблагодарить, поймав в коридоре после одного слушания. Но после первых моих слов он посмотрел на меня с таким отвращением, что я забормотал что-то себе под нос и поспешил уйти. В конце концов, начальство решило, что не стоит меня увольнять и переводить в патрульные, что было бы гораздо хуже. Опять же, я не думаю, что тем самым они хотели дать мне второй шанс. Просто мое увольнение привлекло бы внимание журналистов, а это доставило бы им неудобства. Но из отдела по расследованию убийств меня выгнали. Даже в минуту самого отчаянного оптимизма я не смел надеяться, что меня оставят. Меня опять отправили в летуны, мягко намекнув, что не надо рассчитывать на быстрое возвращение, если оно вообще когда-либо состоится. Иногда Куигли, обладавший более изощренной жестокостью, чем я ожидал, просил меня посидеть на телефоне или опросить свидетелей. Разумеется, все прошло не так легко, как я пытался тут изобразить. Бывали месяцы, когда я в оцепенении сидел дома, спуская последние деньги. Мать робко приносила мне макароны с сыром, надеясь, что я хоть что-нибудь поем, а Хизер вела со мной душеспасительные беседы, пытаясь докопаться до глубинного источника моих проблем. По ее словам, выходило, что мне следовало внимательнее относиться к людям, особенно к ней, и предлагала телефон своего психотерапевта. К тому времени, как я вернулся на работу, Кэсси там уже не было. Одни говорили, что ей предлагали повышение, если бы она согласилась остаться. Другие, наоборот, полагали, что она потому и ушла, что ее все равно хотели выгнать. Третьи видели Кэсси в пабе, под руку с Сэмом. А четвертые уверяли, будто она вернулась в университет и изучает археологию. Однако мораль во всех этих историях была одна. В отделе по расследованию убийств женщинам не место. Позже оказалось, что Кэсси осталась в полиции, но перешла в отдел по предотвращению домашнего насилия и попросила дать ей возможность закончить факультет психологии. Отсюда история про университет. Неудивительно, что ее перевод вызвал слухи. Работа в этом отделе считалась изматывающей и трудной. Здесь было полно крови и сексуальных преступлений, а почета никакого. Поэтому для большинства людей ее поступок казался совершенно непонятным. Сарафанное радио решило, будто у Кэсси сдали нервы. Что касается меня, то я так не считал. Сомневался я и что это как-то связано со мной. Прошу прощения, если прозвучит самонадеянно. По крайней мере, не в том смысле, в каком вы могли подумать. Если бы все дело было в том, что мы не могли находиться в одной комнате, то Кэсси взяла бы другого напарника и приходила на службу, как ни в чем не бывало, пока мне не пришлось бы как-то притереться к ней или перевестись в иное место. Из нас двоих она более упряма. Видимо, Кэсси ушла из-за того, что солгала о Келли и Розалинде, и они оба ей поверили. И еще потому, что сказала мне правду. А я решил, что она лжет.